Это радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. Марта Сергея Ковалева исполняется 80. Думаю, его не надо специально представлять нашим слушателям. С тех пор, как в 87-м Сергей Адамович после 10 лет лагерей и ссылки вернулся в Москву, его голос и мнение можно часто слышать на волнах радио «Свобода». Да и до его ареста в декабре 74-го западные радиоголоса не раз рассказывали о нем и его соотечественникам. Ведь еще в конце 60-х Ковалев вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, а позднее стал одним из участников можнописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», издание, роль которого в падении советского государственного коммунизма историкам еще предстоит оценить. В начале 74-го Сергей Адамович вместе с Татьяной Михайловной Великановой и Татьяной Сергеевной Ходорович взял на себя ответственность за распространение хроники, которую власти шантажом и арестами стремились прекратить.
Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, хронику текущих событий нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. Мы убеждены в необходимости того, чтобы правдивая информация о нарушениях основных прав человека в Советском Союзе была доступна всем, кто ею интересуется. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович.
Это было опубликовано в январе 74-го. В декабре Ковалева арестовали. Через год судили в Вильнюсе. Туда продемонстрировать солидарность с Сергеем прибыл Андрей Дмитриевич Сахаров, которому в те же дни в Осло вручали в его отсутствие Нобелевскую премию мира. Затем пермские лагеря, Чистопольская тюрьма, ссылка на Колыму. Молодые этого уже не помнят, да и не знают, но не все, говорит заместитель председателя правительства Кировской области Мария Гайдар, дочь политического соратника Ковалева в 90-х годах.
Я сама была в Перми 36, где сидел Сергей Адамович Ковалев, и когда мне рассказывали о том, как он в этой Перми 36 сопротивлялся, скажем, он сидел вот в карцере в отдельном, где очень низкая температура, он, по-моему, рекордно там просидел где-то полгода. Просто там, когда ты заходишь там даже с экскурсии, ты понимаешь, что там даже вот те 20 минут, пока идет экскурсия, очень сложно провести. Представь себе, каким мужеством, какой силой воли должна была человек для того, чтобы продержаться там в течение полугода, отстаивая какой-то принцип. Причем это был принцип уже внутри какой-то лагерной жизни. Ну, вот что-то он оставил, ему хватало на это силы воли. Знаете, это поразительно, таких людей очень мало. Вот я так к этому отношусь.
Пермь-36, которую упоминает Мария Гайдар, бывший лагерь политзаключенных, а ныне единственный, кажется, в Российской Федерации лагерный музей. Многие ли из россиян его посетили? Ведь запоминается-то лучше всего то, что сам видел воочию или по телеку. Но по телевидению, особо центральному, Ковалева давно уже не показывают. Показывали в бытность его председателем комиссии по правам человека при президенте России Борисе Ельцине, а затем первого в России уполномоченного по правам человека. Показывали в середине 90-х в качестве главы миссии на Северном Кавказе, в районе боевых столкновений, где Ковалев часто и резко критиковал действия российских властей в Чечне. Вот тогда-то его запомнило новое поколение российской публики. Прежде всего, недовольные им военачальники, распространявшие свою решительную нелюбовь к правозащитнику посредством того же телевидения. Из журналистского описания штурма Грозного.
На площади перед дворцом факелами пылали танки. Десятка два, никто из нас от растерянности не догадался сосчитать. На крыльце у входа стояли боевики с гранатометами. Один из них, обернувшись к нам, произнес с ликованием: «Мы их все уничтожили, мы их расстреляли. Пусть сунутся еще, мы их опять уничтожим. Мы за нашу свободу как один человек». Другой добавил: «Горит непобедимая русская армия». Пленные солдаты твердили одно и то же. Был приказ двигаться за впереди идущим танком или БМП, шли колонны, куда — не знали. Внезапно впереди танк загорелся, не успели понять, что к чему, как вспыхнул и их танк. Не помня себя, выскочили наружу и тотчас угодили в плен. Города не знают, карты нет. Как вести себя дальше, отвечать ли на огонь, как разоружать противника, команд не поступало. Карты города не было даже у командира подразделения. Сергей Ковалев взял рацию у дудаевских охранников и по ней обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. За это Ковалева потом объявят предателем. Его будет склонять министр обороны Павел Грачев и помянет недобрым словом в своей книге генерал Трошев. Однако в тот момент все мы, включая Ковалева, видели одно. Наши парни зазря горят в танках. Плен — единственная для них возможность уцелеть.
Генерала объявили Ковалева врагом русского народа. И многие в народе этому поверили, а некоторые продолжают верить. Иногда мне кажется, что по демонстрации народной ненависти к нему Ковалев мог бы конкурировать с академиком Сахаровым времен Афганской войны. И точно так, как уберечь от этого управляемого сверху народного волеизъявления Андрея Дмитриевича не могли даже его золотые геройские звезды за бомбу, Сергея Адамовича не спасает его героическое диссидентско-тюремное прошлое. Мария Гайдар.
Я не берусь оценивать важность того, что он делает сейчас. Я говорю лишь о том, что я пониманием отношусь к тому, что многим людям его высказывания могут не нравиться. Они нравятся даже мне. И не полюблю их, но при Чечне. Это вызывает абсолютно отторжение. Понятно, что это отторжение будет вызывать все у большинства жителей Российской Федерации. Поэтому я для себя отделяю. Я говорю, что есть Сергей Адамович Ковалев, который сидел в Перми 36, который был правозащитником, который рисковал своей жизнью, был антисоветчиком. И есть Сергей Адамович Ковалев, который потом делал какие-то политические заявления, имел свой взгляд, с которым я не согласна. Два таких Сергея Адамовича Ковалева. Поэтому я не пытаюсь идеализировать и оправдывать. И говорить, что Сергей Адамович Ковалев во всем прекрасен, со всеми взглядами я согласна.
Мне кажется, подобная раздвоенность в оценке поступков и высказываний Ковалева давно уже укоренилась в России. Впрочем, существует и другая точка зрения. Директор Левада-центра, социолог Лев Гудков.
Я бы не согласился с вами, потому что оценка его действий, выступлений была различной в разное время. В начале Чеченской войны, когда он привлекал очень такое сильное общественное внимание, большинство все-таки оценило его позицию очень высоко и поддерживало его на стороне правозащитников и тех, кто выступал против войны. Тогда, напомню просто, что в Первую Чеченскую войну все-таки большинство было против войны, и население не хотело этого. И в обществе очень сильные были такие антивоенные настроения. И это передалось и на отношение к Ельцину, и, в общем, в какой-то степени было составляющей падения его популярности. И на этом фоне выступления Сергея Адамовича пользовались большой поддержкой. Конечно, страна слишком большая и рыхлая, и там довольно большой и болото есть. Больше всего поддержки было в крупных городах, где все-таки народ по образованию и по информированию. В таких, как, скажем, Москва, Питер, крупнейшие города, там его знали и, в общем, одобряли его выступление до 40%. И, а против было там порядка 25-26%. Так что он, в общем, пользовался очень высоким авторитетом в сравнении с, там, с другими политиками. Вполне сопоставимы, скажем, с другими демократами на тот момент. И оценки, вот если смотреть по опросам, скажем, московского опроса 95-го года, очень такие лестные оценки. Смелый, мужественный, самоотверженный человек, бескорыстный человек, заботящийся о других, борющийся за права человека в России и прочее.
Мнение социолога Льва Гудкова. А вот что говорит мне мой коллега Андрей Бабицкий.
Я видел Сергея Адамовича много раз на Первой Чеченской войне, и каждый раз у меня появлялось какое-то странное чувство, что человек выглядел как пришелец с Марса. То есть вокруг, в общем, шла война довольно жестокая, с огромным количеством жертв. И вдруг вот посреди, значит, этих руин, посреди человеческого горя вырастал, у меня другого слова, наверное, не найдется, такой вот странный, прекраснодушный чудак, интеллигент, человек, манеры которого никак не вязались с жестокостью антуража, обстановки этой войны. И вы знаете, я не согласен с тем, что народ его не любил, что он в этом смысле может конкурировать лишь там с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Нет, мне как раз кажется, что во время Первой войны общество очень внимательно вслушивалось в то, что говорил именно Сергей Адамович Ковалев. Он был своего рода рупором мира. Он считал необходимым призывать к тому, чтобы военная операция в Чечне, война в Чечне была прекращена, но он не просто призывал к этому, в отличие от очень многих российских политиков, которые, ну, в общем, делали похожие заявления. Он забрался вот этой своей странной интеллигентской походкой, забрался в самое логово вот этих военных событий. Он сидел, как мы все знаем, в президентском дворце в то время, когда этот дворец подвергался нещадному обстрелу артиллерийскому, авиационному, и продолжал оттуда призывать к тому, чтобы Москва остановила войну. Я думаю, что, может быть, его вот это вот непонимание реалий войны, что это есть какое-то движение таких геополитических, можно сказать, тектонических плит, оно и впоследствии оскорбило российское общество, когда российское общество уверилось в том, что война необходима, что она справедлива. А он призывал к капитуляции российских солдат, считая, что, может быть, вот с этого уровня, если не удается воздействовать на Кремль, то с уровня вот какого-то конкретного человека, который берет в руки автомат и начинает стрелять, с этого уровня можно вот это движение вспять организовать.
Но, согласитесь, по крайней мере, во времена Второй Чеченской войны происходит перелом в настроениях и, соответственно, в отношении к Ковалеву.
Естественно, уже когда совершенно изменились общественные настроения, и Сергей Адамович Ковалев уже не выступал там рупором мира, и мир никому не был нужен, то он вот этой своей чудаковатостью, этим своим чудачеством, этим своим обращением не к смыслам истории, не к интересам России как государства, а обращением к человеку и к тому, что вот надо как-то запретить смерть на уровне отношений между людьми конкретными, он, в общем, уже вызывал чудовищное раздражение. И тогда уже взгляд на него абсолютно изменился, он стал восприниматься как предатель. Но я скажу, что в какое-то время, в начале Первой войны, конечно, это был голос все еще больной, не поросший сорняком совести российского общества.
А вот что говорит Лев Гудков?
Если сравнивать, тогда только при порядка 6% его поддержали, 24% не согласны с его мнением, но, в общем, признавали право его на высказывание своей точки зрения. И 23% назвали это предательским поступком человека, которому чужды интересы России. Это было, напомню, в 2000 году, когда он выступил на сессии ПАСЕ с критикой действий федеральных сил в Чечне и поддержал санкции в отношении России. Вот тогда, на фоне такого мощного жажды реванша, это выступление его было явно негативно воспринято. А потом с зачисткой информационного пространства и установление цензуры уже никто ему не давал возможности выступить, и он стал постепенно исчезать из публичного поля и забывался. Вытеснили, перестали упоминать, и это искусственное забвение заглушило. Это нетрудно. Все-таки у власти сегодня это временщики, и люди, в общем, я бы сказал, аморального типа. И для них человек идеалистический, бескорыстный и действительно с очень ясно выраженной моральной и демократической позицией, но это как заноза в глазу. Это раздражающий фактор. Во время нынешнее все-таки таких мелких циников для них это абсолютно неприемлемая фигура.
Так считает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. А вот как рассуждает о базе и механике антиковалевского настроения в обществе историк, профессор Юрий Николаевич Афанасьев.
Сергей Адамович, он последовательно и очень убедительно выступает противником советской системы. Можно сказать, советская система, а можно еще сказать и русско-советская система, показывает в своих многочисленных выступлениях несостоятельность этой системы и ее направленность против человека и против человечности. И делает он, я повторяю, убедительно, очень доходчиво. А для человека системы ничего страшнее и ужаснее не может быть, чем вот это вот ощущение убедительности критики этой системы. Потому что для русского человека, это правда не только для русского человека, а для человека массы вообще, самый большой страх, он почти на подсознательном уровне, это страх оказаться в хаосе. То есть это страх оказаться вне притяжения к какому-то властному полюсу вот в этой бинарной оппозиции и погружение во мрак этого хаоса. И каждый раз, когда такой человек слышит вот эту вот критику этой системы, а система такого человека, как нормально это олицетворяется еще и с властью, у него вырабатывается вот такое вот вместе со страхом чувство ненависти. И поэтому удивляться здесь, вот в этой вот нелюбви, а я бы даже сказал, у очень многих ненависти к Сергею Адамовичу, мне кажется, просто не надо. Потому что надо знать, в какой системе координат все происходит.
Ну и в чем же особенность этой системы координат?
Сознание массового человека сегодня в России – это сознание традиционалистское, сознание мифологическое в своей основе. И поэтому любое явление, любой человек, который олицетворяет собою вот это вот антисистемное начало, он воспринимается этим человеком и этим сознанием как потенциальная самая страшная угроза.
Историк, профессор Юрий Афанасьев. Елена Георгиевна Боннер, дружащая с Сергеем Ковалевым, как и я, уже больше четырех десятков лет, говорит мне.
Ну что, почему двойственные отношения? А когда кругом все любят, это обычно слишком много сахара и много ванили. И несъедобно. Но в России вообще ко всему двойственные отношения. Один любит водку, а другой грузинское вино. Один любит Сталина, а другой любит Сахарова. Поверим в это, хотя я не очень верю. И все так, это естественно. Когда все любят, это плохо. Всенародная любовь – одна из самых опасных. Что мы и переживаем в течение уже целого века, по-моему.
Подожди, нет ли противоречия того, что ты говоришь сейчас, с твоим личным отношением Ковалеву?
Мое отношение? Любовное. У меня вся семья всегда любила Сережу Ковалева. А вот за что, не знаю. А мой бывший зять вообще поклонялся Ковалеву как иконе.
Похоже, с Еленой Боннер тут полностью согласна и Мария Гайдар.
Правозащитники – это не те люди, которые должны нравиться. Правозащитники, они в основном никому не нравятся. А поэтому правозащитники не должны заниматься политикой. Потому что они делают то, что никому не нравится. Они защищают геев и лесбиянок, они защищают заключенных, которые, может быть, совершили преступление, за которое большинство людей сказало, да их вообще убить, пытать. Какая там может быть идти речь о том, чтобы их как-то защищать. Правозащитник – это не тот человек, который нравится. Это тот человек, который большинству людей не нравится. Но, тем не менее, для общества в целом они делают полезное дело. Сергей Адамович Ковалев – это не просто человек сейчас, а это некая идея, которая за ним стоит. Это трагедия огромного количества людей, это подвиг огромного количества людей. И он во многом олицетворение. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья рядом близких людей.
В заключение снова Елена Георгиевна Боннер.
Ну чего желают? Банально всегда желают все одного и того же. Уже жить до 120 лет очень трудно и тяжело. И на самом деле это недоброе пожелание, мне кажется. Это раз. Во-вторых, ну, счастье и благополучие в детях, внуков и правнуках. Сережу Бог не обидел. Количество детей достаточное. Внуков тоже. Так что хорошо. А насчет этой самой нашей общественной жизни, я бы желала Ковалеву большей терпимости к ней.
Елена Боннер, а также Мария Гайдар, Юрий Афанасьев, Андрей Бабицкий и Лев Гудков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 80-летию Сергея Ковалева, которому мы просто не успели дать слово. Но, присоединяясь к многочисленным поздравлениям юбиляра, я выражаю не просто надежду, но и уверенность, что мы еще не раз услышим его на волнах «Радио Свободы». Над передачей работали продюсер Юлия Голубева и ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц. Всего доброго.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В Забайкалье задержан заместитель директора коррекционной школы-интерната Дмитрий Веткаускас по подозрению в жестоком обращении с воспитанником. Жалобы в прокуратуру на насилие со стороны воспитателей, а также отсутствие нормального питания, обратились воспитанники интерната. В Ингушетии один человек погиб, еще один ранен при обстреле неизвестными магазина, находящегося на территории маслозавода в Назрани. В Следственном управлении по Смоленской области подтвердили факт задержания в пятницу мэра города Смоленск Эдуарда Кочановского по обвинению в покушении на получение взятки. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции, еще 7 ранены. По сообщению местных властей, у полицейского участка в городе Карак взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу Саяф на одну из деревень погибли 11 человек. Отменено предупреждение об угрозе цунами, выпущенное после мощного землетрясения у побережья японского острова Окинава. По предварительным данным, пострадавших и значительных разрушений в результате землетрясения нет. Среди 17 погибших в Кабуле при нападении боевиков французский кинорежиссер-документалист Северин Бланше. Погибли также сотрудник итальянских спецслужб и 9 граждан Индии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины, накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. Конституционный суд Колумбии запретил президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на третий срок. В Турции суд выдвинул против 2 отставных высокопоставленных военных обвинения в подготовке переворота в 2003 году. Российская сноубордистка Екатерина Илюхина завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. В одной из прошлых передач мы начали разговор о предстоящем в этом году 140-летнем юбилее Владимира Ильича Ленина. Для нас это повод заново обсудить некоторые забытые и скверно описанные японикой эпизоды российского прошлого.
Я понимаю, забавно выглядит решение обсудить довольно хрестоматийные эпизоды истории РСДРП. Однако ведь многое из этого с тех пор так и не было подвергнуто пересмотру. Ну вот, например, давайте сегодня вспомним о ленинской партийной школе в Лонжумо.
Сразу вспоминается поэма молодого Вознесенского, разгневавшего Хрущева на встречу партии и правительства с литературой и искусствами, и удачно отправленного на исправление для сближения с партлинией в Париж.
В жизни всяко происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Лонжумо. Там он в школе читает лекции, называет их имена. В темной комнатке лица светятся, как прозрачные семена. Сколько их по земле рассеяно, беспощадно летит земля. Школа Ленина, школа Ленина. Умирают учителя.
А еще в начале 80-х был фильм Юткевича «Ленин в Париже», впервые намекнувший кинозрителю на любовный треугольник Ленин-Крупская-Арманд. Последнюю играла Клод Жад, блеснувшая не только у Трюфо, но и в советско-заграничном «Тегеране 43». Ну и что же, Оля, вот мы теперь на фоне воспоминаний о всей этой лирике, а у старшего поколения еще и о зачетах по истории КПСС, что мы можем рассказать сегодня нового об этом самом Лонжумо? Кстати, я как-то проезжал этот городишко, это километров 20 по дороге из Парижа в Орлеан.
А я предлагаю просто заново и без купюр прочесть архивные документы. Справка департамента полиции о работе школы в Лонжумо была опубликована еще в 18 году в сборнике «Большевики». Молодой тогда ученый, впоследствии крупный пушкинист Мстислав Цивловский, составил этот сборник как раз по документам, открывшихся с революцией полицейских архивов.
Так что в публикации 18-го года были купюры?
Да, причем занятные. Опущено, но не совсем то, что я бы не стала публиковать, если бы руководствовалась задачей охраны престижа большевистской партии.
Ну, давайте тогда прочтем эту записку. Правда, нам тоже придется ее сократить, она ведь весьма пространная.
Агентурная записка Московского охранного отделения. Составлена 29 августа 1911 года. 27 августа по старому стилю текущего 1911 года в 19 километрах к югу города Парижа в местечке Лонжумо закончилось чтение лекций в третьей по счету школе партийных пропагандистов и агитаторов Российской социал-демократической рабочей партии. Сформирована была эта школа при заграничном центре партии во исполнение соответствующих пожеланий последнего пленума ЦК и в основу своей деятельности ставила задачу в противовес явно фракционным школам Каприйской и Болонской дать возможность делегированным от имперских партийных организаций ученикам подготовиться к последующей организационно-пропагандистской деятельности на началах исключительно строгой ортодоксальной партийности без уклонений в сторону того или иного из существующих в партии идейных течений.
Партийные школы на Капри и в Болонье были проведены в 1909 и 10 годах. Каприйскую устраивал Максим Горький. Ленин тогда с ним сотрудничал, но не поладили они. К Болонской школе Ильич отношения не имел, ее организовала группа «Вперед» – Луначарский, Станислав Вольский и другие.
Забота о выполнении означенной задачи, равно как и вся техника сформирования школы, возложена была на особую школьную комиссию, в состав коей вошли Григорий Зиновьев, ярый большевик-ленинец, член редакции ЦО и член избранного на последнем партийном съезде ЦК. Литератор, пишет под псевдонимом Зиновьев. Его приметы около 31-33 лет от роду, среднего или немного выше среднего роста, полный, с порядочным брюшком и двойным подбородком, круглое полное лицо, темнорусый, курчавый, усы и борода бритый, интеллигент, ранее активно работал в городе Петербурге, в настоящее время совершенно акклиматизировался во Франции. Александров Николай Александрович Семашко, большевик ленинского толка, бывший член ЗБЦК, откуда вышел, захватив по инициативе Ленина все дела и деньги. По профессии врач, практикует по детским болезням в городе Париже при какой-то школе. Его приметы около 40-42 лет от роду, среднего роста, весьма худощав, продолговатое старообразное лицо, темно-русые, небольшие усы и маленькая редкая бородка клинышком. По наружности напоминает самого обыкновенного деревенского врача, женат, имеет много детей. Поляк Ледер, псевдоним, является представителем в ЦО от социал-демократии царства Польского и Литвы. Латыш Павел Васильевич, псевдоним, представитель в школьной комиссии от латышской социал-демократии. Бундовец Давидсон, возможно, что это и настоящая фамилия, представитель в школьной комиссии от Бунда.
ЗБЦК – это заграничное бюро ЦК, а ЦО – центральный орган, главная партийная газета.
Стоит, пожалуй, обратить внимание на ремарку о том, что будущий нарком здравоохранения Семашко по инициативе Ленина, выходя из ЗБЦК, прихватил с собой деньги и дела. Ну, видимо, тут имелись в виду практические деловые связи, которые в условиях подполья были особенно важны.
Далее в записке Московского охранного отделения подробно описано, как происходил набор учеников в школу. От имени школьной комиссии в Россию был делегирован особый уполномоченный по прозвищу Сёма или Семён, чтобы объехать крупнейшие центры и организовать отправку за границу представителей от местных партийных групп. Он же выдавал ученикам пособия на путевые издержки из фонда школьной комиссии. Размер зависел от расстояния и, цитирую, от того обстоятельства, ехал ли ученик легально или же должен был перейти границу при содействии контрабандистов. Ну, легально ехать было дешевле. Выдавались суммы в размере 60 рублей и более. Это, в общем, была тогда зарплата высококвалифицированного рабочего.
Школьники тотчас же по прибытии получали, независимо от своих прежних имен и псевдонимов, новые прозвища и должны были, во избежание провалов впоследствии, тщательно скрывать друг от друга все сведения, могущие хотя бы косвенно послужить к раскрытию их действительного звания.
В Лонжумо собрались 17 партийных рабочих. 13 из них были делегированы партийными организациями, и четверо – вольнослушатели. В полицейском донесении все они подробно описаны и охарактеризованы, все только под псевдонимами. Ну вот, к примеру.
Поэт, он же Александр, малоразвитый работник с неустановившимися взглядами и неопределенной в отношении фракционности физиономией, уроженец Московской губернии, его приметы около 21-23 лет от роду, среднего или даже ниже среднего роста, очень полный, круглое полное лицо без признаков растительности, русые, мягкие волосы на голове коротко острижены, по ремеслу ткач, добродушная, симпатичная наружность, напоминает собой несколько приказчика из мелкого галантерейного магазина. Отличаясь малым развитием и еще менее сознательностью, Александр неоднократно подвергался язвительным насмешкам товарищей по школе. Обстоятельство это, в связи с развившейся в нем тоскою по дому, сильно на него подействовало, и он начал настоятельно требовать, чтобы его отправили на родину. Ему предложено было до роспуска школы не ехать в Россию и переждать это время где-либо за границей. Получив деньги на дорогу, Александр уехал в Берлин и там поступил рабочим на какую-то фабрику. По слухам, не зная немецкого языка и являясь плохим специалистом своего дела, он сильно бедствовал в Берлине. Где находится он в настоящее время, неизвестно.
Оля, уточните, при публикации в 18-м году вот весь этот пассаж был издан?
С купюрами. Было опущено про насмешки товарищей и про то, что в Берлине Александр бедствовал. Вот еще один портрет слушателя партийной школы.
Делегат от города Баку. Павел, убежденный ленинец, его приметы около 25-27 лет от роду, маленького роста, худощавый, смуглый, брюнет, круглое лицо, маленькие усики и очень редкая, из ряда отдельных волосков, бородка. Волосы на голове в беспорядке торчат вихрами в разные стороны. Носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты и бросающийся в глаза своей шириной кожаный пояс, рабочий нефтяных промыслов. Предполагая обучаться в школе очень продолжительное время, Павел выехал с очень громоздким багажом, из-за коего у него неоднократно выходили недоразумения в поездах заграничных железных дорог. Везет, между прочим, с собою несколько пар длинных и не по росту больших сапог, огромный чайник и т.д. Едет в Россию с инструкциями от Ленина, избрал для возвращения на родину кружной путь морем.
Надо сказать, что слушателям школы важные роли в последующей истории достались вовсе не всем.
Серго. Грузин или армянин по народности, ярый ленинец по убеждениям. Его приметы – около 26-28 лет от роду, среднего роста и телосложения, продолговатое худощавое лицо, брюнет, усы и борода бриты, волосы зачесаны назад, носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты, по-видимому, интеллигент, приличная внешность.
Так выглядел тогда Серго Орджоникидзе. В Ланжумо он был вольнослушателем и вместе с двумя учениками, не дожидаясь конца занятий, уехал в Россию со специальным поручением Ленина готовить созыв Пражской партийной конференции. Ну, Серго-то понятно, а вот прочитанные нами характеристики других учеников как-то не впечатляют. И что же это был главный партийный резерв? Чему можно было обучить вот этих людей за короткие месяцы школы? Зачем их вообще привезли в Париж? Вот с этими вопросами я обращаюсь к гостю нашей московской студии, доктору исторических наук Исааку Соломоновичу Розенталю.
Дело в том, что решение о создании школы было принято последним объединенным пленумом ЦК. В 1910 году была сделана попытка вернуться хотя бы к формальному единству партии. Но Ленин сделал вывод, что ничего из такого единства не получится, и нужно фракцию большевиков превратить в партию, обособленную, руководимую им Лениным. Поэтому та установка, которую дал пленум Центрального комитета, общепартийная школа, пропагандисты, выдающиеся рабочие, которые станут руководителями партии, все это было прикрытием для планов создания вот этой самостоятельной большевистской партии. Соответственно, хотя теоретическую какую-то и практическую подготовку получили за 3,5 месяца ученики, в основном это были большевики, которые стали, ну, агентами Ленина. Они участвовали в подготовке вот этой самой Пражской конференции, которая опять-таки прошла под вывеской общепартийной, на самом деле была конференция единомышленников, сторонников Ленина. Вот эту задачу они выполнили, хотя отнюдь не принадлежали, как говорили тогда, к рабочей интеллигенции. Кто-то был даровитее, кто-то менее, но, в общем, это были, ну, скажем так, середнячки, которые, разумеется, и сами-то не мечтали о том, чтобы руководить партией. поскольку известно, сколько лекций, кто читал и так далее, 60% учебного времени составили лекции Владимира Ильича. Так что замысел и вырезка здесь не совпадали.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Летом 1911 года в местечке Лон-Жумо под Парижем открылась Ленинская партийная школа.
Первоначально держателями партийных денег Каутский, Меринг и Клара Цеткин было ассигновано на школу всего лишь 10 тысяч франков, каковая сумма истощилась окончательно месяца за полтора до фактического прекращения занятий в школе. На экстренном заседании школьной комиссии решено было потребовать дополнительных авансов, но Ленин поспешил использовать это постановление в надежде вооружить школьников против технической комиссии, каковая, казалось бы, при ее тенденции экономить, должна была отказать в деньгах школе, фактическим хозяином и распорядителем коей являлся Ленин. Расчеты последнего не оправдались. Представители технической комиссии очень корректно вышли из создавшегося положения, сочувственно отнеслись к нуждам школы и убедили держателей выдать дополнительную сумму в 5000 франков. Лишь по израсходовании этого нового кредита, когда просить о повторных ассигнованиях было уже более чем неудобно, школа должна была окончательно прекратить свою деятельность.
Вот это место в 18 году опубликовано не было. Кстати, пора, я думаю, задаться вопросом, а откуда Московское охранное отделение через два дня после завершения работы школы уже знало все эти подробности? Разумеется, от секретных агентов.
Осведомители были, прежде всего, в парижской группе большевиков. Во главе этой парижской группы стоял в течение долгого времени некий доктор Житомирский. Он был в курсе всего, абсолютно. Вторая фигура, от кого исходит вот этот полицейский документ, это некий Брядинский, услуги которого охранка высоко ценила.
В очень многих публикациях упоминается, что там якобы был человек, который оказался членом ЦК и депутатом Государственной Думы 4-го созыва, и агентом охранки Малиновский.
Но это недоразумение. Дело в том, что попасть паспорту Малиновского, не этого, не Романа Малиновского известного, а по паспорту другого Малиновского, однофамильца его, судя по всему, был некий Поляков, считавшийся большевиком, но он тоже был провокатор, и его разоблачили уже после февральской революции. Вполне возможно, что он был одним из источников осведомленности составителя отчета. Но Роман Малиновский не участвовал в школе Лон-Жумо, да и большевиком он не считался в этот период.
С началом чтения лекций предполагалось создать особую лекционную комиссию, куда должны были войти лекторы школы для детального распределения времени и порядка занятий, программы обучения и так далее. Образованию этой комиссии категорически воспротивился Ленин, который прекрасно сознавал, что при отсутствии этой комиссии он, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным и полновластным распорядителем и хозяином школы. Лениным был поставлен ультиматум – или он, или лекционная комиссия. Ученики школы, боясь потерять в лице Ленина популярного лектора, стали на его сторону, и вопрос о лекционной комиссии провалился. В школе ученикам преподавались следующие предметы. Первое. Политическая экономия. Всего около 30 лекций. Читалась она Лениным, сводились им эти лекции главным образом к популярному изложению «Капитала» Маркса при попутном кратком изложении буржуазных теорий в отношении взгляда их на взаимоотношения труда и капитала. Второе. Аграрный вопрос. 10 лекций. Читался этот предмет также Лениным. Третье. Теория и практика социализма. 5 лекций, кои также читались Лениным, изложившим здесь платформу РСДРП.
Ну что ж, вот вам колоритные зарисовки того, как Ильич поступал с партийными коллегами и оппонентами. Оля, поведайте нашим слушателям, чему еще учили в Лон-Жумо?
Вообще, знаете, программа «Школа» как-то очень напоминает много более поздние программы курсов обществоведения. «История профессионального движения», читал Рязанов, сухо, наукообразно и с бесконечными цифрами, мало доступно для слушателей. «Государственное право», «Рабочее законодательство», «Кооперативное движение», «История социал-демократического движения во Франции, Германии, Бельгии». По Бельгии читала Инесса Арманд, цитирую, «оказавшейся очень слабой лекторшей и ничего не давшей своим слушателям». А вот историю РСДРП читал Зиновьев, дал вполне ясный и систематизированный материал. 4 лекции Луначарского по истории искусства. Его лекции не были закончены, как и философские лекции Станислава Вольского, который прекратил свое чтение из-за личных недоразумений с интриговавшим против него Лениным и приверженцами последнего. Возвращаясь к нашему разговору с Исааком Соломоновичем Розенталем, это ведь программа, совсем не направленная на какое бы то ни было общее развитие и образование. Тут сплошная партийная пропаганда.
Ну, можно сказать, что среди этих сугубо партийных дисциплин была история искусства. Это все-таки как-то расширяло кругозор не слишком образованных учеников из России. Луначарский не только читал лекции, не так уж много, правда, но и проводил экскурсии в Париж и Версаль, побывали и в Лувре. Из воспоминаний одного из учеников, который, однако, большевиком не был. Известно, что во время поездки в Версаль Ленин впервые по совету или настоянию Надежды Константиновны надел галстук, а так-то он обходился без галстука по описанию этого ученика. Обычно его наряд состоял из коротких штанов, с расстегнутый пиджак, никогда жилет он не носил. И с точки зрения вот этого ученика, грузинского социал-демократа, одет был Владимир Ильич не слишком аккуратно. Я уже сказал, что главное их назначение состояло в том, чтобы подготовить Пражскую конференцию и, естественно, что-то о программе занятий говорить они не могли, ну, просто не в состоянии были судить, насколько полным является их просвещение.
Но ведь из слушателей школы не вышло ни известных партийных пропагандистов, ни видных партийных работников. Она в этом смысле была эффективна?
Они были организаторами, и большего от них, видимо, и не требовали. Во всяком случае, Орджоникидзе, так сказать, известен именно в этом качестве, как организатор уже промышленности. Пропагандистом, конечно, никто из них не стал, и их подготовка ни в школе Лунжумо, ни в более позднее время не позволяла им вести пропагандистскую работу.
Если Исаак Соломонович оценивает результаты работы школы в Лунжумо, ну, крайне осторожно, как и подобает историку, то царские жандармы, надо сказать, итоги деятельности Ленинской школы оценивали еще более скептически, основываясь, по-видимому, на мнении агента, слушателя школы.
Характеризуя итоги деятельности означенной школы, необходимо отметить, что благодаря недостаточности времени и крайне низкому развитию учеников, лекторы лишены были возможности дать последним вполне законченную подготовку для предстоящей им ответственной работы на местах.
Есть еще один аспект работы школы в Лунжумо. Там ведению школьной комиссии подлежали все стороны школьной жизни, как хозяйственные, так и учебные, и даже в смысле надзора за учащимися чисто полицейские.
Вся без исключения переписка школьников с родными и знакомыми велась через Надежду Константиновну, жену Ленина. Письма Надежды и Константиновной пересылались в Бельгию и Германию, и оттуда уже направлялись по назначению в Россию. Имеются основания думать, что корреспонденция негласно просматривалась, и таким путем осуществлялся контроль за сношениями школьников.
Удивительно, что этот пассаж был в 18 году опубликован. То есть ничего зазорного в тайном надзоре за товарищами по партии тогда не усматривали. Кстати, это стиль не только ленинской школы. Ровно то же делалось в Болонской школе, где ученикам поручалось следить за поступками товарищей по квартире. О том же просил Луначарский квартирных хозяек, с которыми по незнанию прочими партийцами итальянского языка мог объясняться он один.
Ну, раз уж мы заговорили о нравах партийной школы в Лунжумо, то вот давайте еще один прочитаем фрагмент.
Учение разнообразилось время от времени выпивкой, каковая устраивалась отчасти на казенный партийный счет, а иногда и на средства отдельных лекторов, как то Станислава Вольского, Александрова и так далее. Общие групповые поездки устраивались всего лишь два раза. первый раз 14 июня в Париж на национальный праздник, когда было израсходовано на выпивку до 150 франков, и второй раз в Версаль, когда руководителем явился экономный бундист Давидсон, разрешивший израсходовать на такую же попойку всего лишь около 60-70 франков. При расходовании партийных денег на личные потребности каждым из школьников в отдельности до известной степени еще соблюдалась экономия ввиду возможности истребования отчета в израсходованном. При тратах же целой группой особенно не стеснялись, так как школьная комиссия не рисковала в таких случаях требовать отчетов ввиду естественных опасений возможности коллективных протестов и недовольства.
Подводя итог сегодняшнему разговору, замечу, кто бы мог тогда подумать, что всего несколько лет отделяли школу Ланжемо от установления большевистской диктатуры во всей бывшей Российской империи. И люди, летом 1911 года устраивавшие свои коллективные экскурсии в Лувр и пикники на обочине Орлеанского шоссе, люди, ничему особенному в школе Ланжемо не научившиеся, станут вместе со своими единомышленниками насильственно обустраивать для своих соотечественников общественное счастье, что в конечном итоге многих из них приведет к расстрельному концу, а страну к довольно печальному положению. Мы слышали документы прошлого. В передаче участвовал доктор исторических наук Исаак Соломонович Розенталь. Прозвучали фрагменты документа, хранящегося в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильбан. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митингов стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я как представитель горсовет против роста тарифов.
Тысяча граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».